Студия «Медиакнига» представляет. Василий Сахаров. «Имперская окраина». Исполняет артист Юрий Титов. Пролог. Империя Оствер. Равнина Верна-Юль. 7 июня 1406 года. Очередной сильнейший таранный удар в энергетический щит, который прикрывал имперский военно-полевой госпиталь, сотряс невидимую магическую пелену. Остверские чародеи, которые держали защиту, содрогнулись, и один из них, пожилой мужчина в порванной светло-синей мантии со знаком школы Торнадо и опаленными огнем русыми волосами, барон Ангус Коин, встряхнул головой. Затем мутным взором смертельно уставшего человека он оглядел своих случайных подчиненных и послал им мысленный приказ. «Не отступать! Держаться!» Ему никто не ответил. Однако Коин этого и не ждал. Он чувствовал усталость своих братьев по высокому ремеслу, многие из которых были близки к обмороку. Однако барон знал, что никто из них не отступит и не сдастся, ибо все они являлись имперской элитой, самые преданные Марку IV маги из старых остверских родов, которые понимали, что республиканцы их в плен брать не станут, разве только что для пыток. Поэтому все, что им оставалось, это стоять насмерть и надеяться на помощь. Коин перевел взгляд на гвардейцев синей свиты императора, которые обеспечивали вооруженное прикрытие чародеев. Отметил, что молодые дворяне, большинство из которых не так давно окончили военный лицей, подобно чародеям, готовы продолжать битву и полны решимости сражаться до конца. После чего он посмотрел вперед, туда, где в 250 метрах от него готовились к решительной атаке республиканцы, и закрыл глаза. Сразу же перед ним предстало множество энергопотоков дальнего мира, которые пронизывали все вокруг. И выбрав один из них, незамутненный отравой, то есть чистый, Коин вобрал в себя части его силы. Далее он пропустил ее через собственное тело и трансформировал в готовую к использованию энергию, которую без промедления влил в разделявшие имперские и республиканские войска магический щит. Все это было сделано быстро и привычно, ибо Коин являлся опытным чародеем, которому не зря доверили воспитание молодежи. И пока магия барона вливалась в щит, тем самым усиливая его, Коин подумал о том, что, скорее всего, помощи уже не будет, и он, как и все имперцы, кто по воле случая оказался с ним рядом, не доживет до вечера и вскоре станет хладным трупом. Эта мысль пришла и посеяла в душе чародея зерна сомнения. Но Ангус Коин смог прогнать ее прочь, сосредоточился на деле и задал себе один резонный вопрос. Как так получилось, что наступление имперских войск захлебнулось? Точного и ясного ответа не было. И продолжая держать магический щит, по которому без перерыва долбили заклятиями вражеские чародеи, Коин отмотал события своей жизни немного назад и постарался разобраться в том, что же происходит. Линия фронта, с одной стороны которой находились войска республик Коцка, Кауш и Васлай, а с другой имперцы, растянулась на 1500 километров вдоль всей западной части горного хребта Агней. Однако в связи с тем, что восточные завоеватели главными своими силами наступали вдоль транспортных артерий империи, основные бои шли только на трех направлениях. На севере это была полноводная река Иви-Ас, по центру древневосточный тракт, а на юге вдоль океанского побережья находились удобные для действия кавалерии Вельжские степи. Республиканцы, которые превосходили имперцев во всем, в магах, воинах, технике, боевых монстрах, кораблях, припасах и финансах, проводили одну успешную наступательную операцию за другой. Соответственно, остверы были вынуждены отступать. И так продолжалось до тех пор, пока месяц назад молодой император Марк IV Анхо не провел контрнаступление. И хотя разгромить республиканцев государь не смог, он и его гвардейские полки серьезно потрепали одну из вражеских армий, и заставили противника остановиться. Кажется, вот она, долгожданная для всей империи передышка, по крайней мере, на одном из материков. Но не тут-то было. Посланная в тыл противника группа глубинной разведки полковника Рагнара Каира получила достоверные сведения о том, что республиканцы получили помощь от заокеанцев, краснокожих манкари и нелюдей Дари. С чем это было связано, точно выяснить не удалось. Хотя и так все ясно. Заокеанские государства желали уничтожить своего давнего соперника, империю Оствер. И до поры до времени, не решаясь вступить в войну лично, как орудие для ослабления конкурента, они использовали восточные республики материка Эранга и юго-восточные королевства и царства материка Мистир. Но заклятые враги империи и рады, деньги дают, добровольцев присылают, боевых монстров дарят. А еще и знаниями в области магии делятся. Значит, необходимо продолжать наступление. Благо, сил для этого хватало. И одна почти полностью уничтоженная армия ни на что не влияла. Имперская разведка доложила о скором наступлении восточных агрессоров наверх. И понимая всю опасность нового вражеского натиска, Марк IV Анхо и Верховный Имперский Совет объявили красную тревогу, по которой все огромное государство Остверов вместе с национальными княжествами было обязано собрать все свои силы для разгрома противника в единый кулак. После этого мощный государственный аппарат империи заработал на полную мощность, началась мобилизация всех боеспособных людских резервов государства. Промышленность стала работать исключительно на военные нужды, а большинство не имеющих бронь от службы отечеству магов оказались призваны в действующую армию. Вот так вот. И среди них оказался один из преподавателей Имперской академии магии и колдовства, чародей школы Торнадо, барон Ангус Коин. Непонятно, повезло магу или нет, но он попал не в одну из линейных армейских частей, которые вдоль восточного тракта выдвигались на равнину Верна-Юль, где имперцы планировали нанести по противнику упреждающий удар, а в свиту императора. И когда сегодня утром на фронте в полсотни километров началось наступление имперских войск, барон Коин находился рядом со своим государем, то есть в центре событий. Поначалу наступление развивалось именно так, как его планировали имперские генералы и сам Марк Анхо, которые на сутки опередили восточных стратегов. В предрассветных сумерках над равниной взмыли ввысь сотни осветительных магических шаров. На позиции врага окопы, редуты и полевые лагеря обрушились тысячи боевых заклятий и выпущенных катапультами и баллистами взрывных энергокапсул. Огненный шквал прокатился по всей передовой оборонительной линии врага. И республиканцы, которые по донесениям армейских разведчиков и отчетам аналитиков имперского генштаба пока еще были слабее имперцев, побежали. С западных высот, которые являлись границей равнины Верна-Юль, Остверы начали свое, как им казалось, победоносное наступление на врага. Конница, имперские егеря и легкие кавалеристы, феодальные дружинники и арбалетчики, тяжелые рыцари из Кашт-Риха и юркие метатели дротиков из Эверцна кинулись в погоню за трусливым врагом. За ними последовали маги и жрецы, линейная пехота и ополченцы, саперы и артиллерия, 5 дивизионов боевых монстров и, конечно же, гвардия. До восточного окоема равнины, представлявшего из себя узкий проход среди крутых холмов с двумя старыми каменными фортами вдоль тракта, было всего ничего, каких-то 48 километров. И император надеялся на то, что достигнет этой позиции к концу дня, и вся скопившаяся в районе Верна-Юля армейская группировка противника будет рассечена напополам. В итоге в ловушке окажется почти 100 тысяч вражеских солдат, и Остверам останется лишь прижать их к горам на юге и болотам на севере и уничтожить. Ну а далее продолжится победоносное шествие на восток до самого хребта Агней и удобных для обороны горных перевалов. Однако все оказалось совсем неожиданно.